Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Вы слушаете программу «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Мы вместе с петербургским поэтом Натальей Перезенцевой продолжаем наше радиопутешествие по окрестностям города. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
В прошлый раз мы с вами ехали-ехали в Колтыши, да так и не доехали.
Начнем с того, что Колтыши – это финское Келто. О названии я скажу несколько позже. А пока это, вот если смотреть по интернету, то это деревня во Всеволожском районе Ленинградской области, административный центр Колтышского сельского поселения. Расположен на Колтышском шоссе. В деревне компактно проживают ингерманландские финны. Население вместе с соседними деревнями около 8 тысяч человек.
Ну и сейчас тут идет застройка жилья доступного.
Да, там новый район, такой он виден даже хорошо с шоссе. Поселение это расположено на Колтышских высотах, и в окрестностях деревни расположены реликтовые озера, вот озеро Колтышское. Конечно, Колтыши намного старше Петербурга. Они впервые упоминаются в переписной окладной книге «Водской пятины». Это 1500 год. То есть в 2010 году как раз Колтышское поселение праздновало 510 лет уже. На карте они впервые появляются в 1580 году. Ну и история этих земель, в общем, достаточно известна. Побывали Колтыши под шведами, но в результате Северной войны вернулись в состав России. Ну, название все время менялось. То называли селение Келтис, то Колтыши. Позднее вообще переименовывают в Зеленую Мызу, потому что хозяин новый разбил там сад. О ранних владельцев Колтыши как-то сведений не сохранилось, а вот в 1732 году Зеленая Мыза, тогда она уже называлась так, и 36 деревень были пожалованы Анной Иоанновной графу Павлу Ивановичу Ягужинскому. Вообще человека в русской истории небезызвестный.
И в литературе.
И в литературе. Если откроем Алексея Толстого.
Тынянова.
Да, Пашка Ягужинский. Да, действительно, будущий граф Павел Иоаннович вообще-то родился в Польше, откуда его отец, он был крещенным евреем Иоанном, он был приглашен в Москву органистом лютеранской кирхи и приехал в Москву с супругой и детьми. Ну вот, Паша Ягужинский был красивый мальчик, его приметили, взяли в пажи взял его первый андреевский кавалер Федор Алексеевич Головин. Какое-то начальное образование он получил, а потом попал ко двору государя Петра Алексеевича и, как говорится, приглянулся царю. Зачислен был в гвардию, в будущей лейб-гвардии Преображенский полк, а потом попал в число царских денщиков. Но царский денщик – это немножко не тот денщик, который чистит обувь или мундир, допустим. Это человек очень близкий к царю, это его порученец. Этот человек очень близкий к царю. Должность требует и сметливости, и исполнительности. И кроме умения угодить государю, надо еще вести тонкую политику, разбираться в дворцовых интригах, но в то же время все поручения государя должны быть исполнены очень быстро и четко. Но, видимо, Ягужинский преуспел, поскольку ему нашли невесту богатую Анну Хитрово, и он был с Петром практически во всех военных походах. Исполнял дипломатические поручения, особенно преуспел в Дании. И Петр считал Ягужинского не только преданным человеком, но и очень честным. И недаром вот в январе 1722 года назначил его генерал-прокурором Сената. А что такое генерал-прокурор? Это человек, который надзирает за исполнением законов, за ведением дел, который, в общем-то, стоит на страже справедливости. И недаром Петр говорил, что Павел Ягужинский – это око государево. То есть то, что видит Ягужинский, это как бы видит сам Петр. Ну, есть известный исторический анекдот о Ягужинском и Петре Первом. Государь, заседая однажды в Сенате и слушая дела о различных воровствах, в гневе своем клялся пресечь оные и тотчас сказал тогдашнему генерал-прокурору Павлу Ивановичу Ягужинскому: «Сейчас напиши от моего имени указ во все государство такого содержания, что если кто и настолько украдет, что можно купить веревку, тот без дальнейшего следствия повешен будет». Генерал-прокурор, выслушав строгое повеление, отвечал монарху: «Подумайте, Ваше Величество, какие следствия будет иметь такой указ? Неужели, государь, ты хочешь остаться императором один, без служителей подданных? Все мы воруем, с тем только различием, что один более и приметнее, нежели другой». Государь, погруженный в свои мысли, услышав такой ответ, рассмеялся и замолчал. Ну, не знаю, что тут особенно смешного. Если бы Петр пораньше начал борьбу с коррупцией, может быть, мы не имели того, что мы сейчас имеем.
По-моему, вы идеалистка.
Мечтать не вредно, как говорится. Ягушинский прожил долгую жизнь. После смерти Петра был и в милости, и в опале, даже в недолгой ссылке. Он конфликтовал с Меншиковым, совершенно естественно, за положение при дворе, с Остерманом. Интересно то, что вот именно по совету Ягушинского Анна Иоанновна разорвала так называемые кондиции, то есть условия, которые ограничивали ее самодержавную власть. Ну, видимо, Ягушинский, так сказать, вознагражден соответствующим образом. Кстати, вот колотуш он получил всего за 4 года до смерти, и успел он только построить деревянную церковь во имя святых апостолов Петра и Павла, и в апреле 1736 года скончался. Он погребен в Александр-Невской лавре, надгробная медная доска сохранилась в Благовещенской усыпальнице, но интересно то, что она висит не там, где барон Ягушинский.
А почему?
Ну, видимо, какие-то были перестановки, и туда переносили еще какие-то доски, памятники. Вы же помните, что у нас творилось вообще в свое время с надгробиями и со всем остальным. Так вот, муза перешла по наследству сыну Ягушинского, но говоря, что это был очень такой человек ветреный, он имение разбазарил, и в конце концов за долги Колотуши отошли в казну. В 1770 году, зеленая муза, конечно, она была пожалована Екатериной II князю Потемкину и переименована в село Петропавловское.
Потемкину много вообще досталось, и осиновые рощи. Да.
Совершенно, кстати, одновременно с осиновой рощей она была пожалована ему. И Потемкин музу особенно не жаловал. Там существовала небольшая усадьба хозяйственного назначения, и, собственно, все. А наследники Потемкина продали Колотуши Чоглокову, Николаю Николаевичу Чоглокову. Вот интересно, что эта фамилия, она часто встречается в записках Екатерины II.
Ну, конечно, меньше известно, чем Потемкин, скажем.
Да, меньше известно, конечно. Дело в том, что отцу вот Николая Николаевича, Николаю Наумовичу Чоглокову и его супруге императрица Елизавета поручила надзор за молодой парой, будущим Петром III и его супругой Екатериной Алексеевной. Вообще Екатерина Чоглоковых ненавидела. Они же шпионили за ней, стесняли ее свободу, наушничали императрицы. Она о Чоглоковой писала так в своих записках. Та была до крайности проста, злого сердца, капризна и очень корыстолюбива. Так что в царстве Екатерины ни старшие Чоглоковы, ни их наследники особой карьеры не сделали, конечно. А вот внук уже Николая Наумовича, Павел Чоглоков, он вообще занял в истории достойное место. Он был храбрым генералом, он прославился в войне 12-го года, и его портрет находится в военной галерее Зимнего дворца. Так что вот так. Все-таки Чоглокову показали себя. Вроде бы он был рачительным хозяином, основал новые деревеньки, в том числе вот соседняя Яни, на которую мы приезжаем, и начал строительство каменной церкви вместо деревянной. Но до окончания строительства не дожил. Церковь закончили в 1839 году архитектор Поздняков, но в 30-х годах 20 века ее, конечно, закрыли, а уже в 1964 году взорвали. Увы. Ну, после Павла Чоглокова село принадлежало его сыну, как раз была достроена церковь в это время, и потом перешла во владение барона Конрада Магнусовича фон Фитингофф-Шеля, потом братьям Ильиным, и последний владелец перед революцией – это гофмейстер императорского двора Сергей Аркадьевич де Карьер. Он потомок французских эмигрантов, владелец лесопильного завода и, кстати, автор такого интересного проекта строительства железнодорожной ветки от станции Охта до Колтуши. Но она не была осуществлена, конечно. Потом после революции была образована Колтушская волость. Интересно то, что в 1920 году национальный состав населения Колтуши он выглядел следующим образом. Большинство, больше 80%, это финны. Русских всего около 17% и небольшое количество эстонцев. Вот такое вот интересное было поселение. А вот с 1926 года в истории Колотуши открывается новая страница, потому что в Колотушах была создана биостанция Института экспериментальной медицины под руководством Ивана Петровича Павлова.
А вы так и не сказали о названии Колотуши, мы хотели поговорить.
А мы обязательно об этом скажем.
Доедем.
Да, так вот, первоначально станция помещалась в неудобном доме бывшего имения карьера, но в 1929 году начинается строительство такого научного городка. Научное село Павлово его называли. И вот если мы поедем из Петербурга, то вот в Коутышах мы должны повернуть налево, чуть-чуть подняться в горку, и вот там это как раз научное село Павлово. В 1932 году строительство было закончено, а в начале 1933 года уже проводились исследовательские работы. В 1939 году был создан Институт сравнительной физиологии высшей нервной деятельности. Потом он вошел в Институт физиологии имени Павлова. Вообще очень красивое такое место, хороший парк вокруг зданий этой биостанции, он же институт, о нем поговорим подробнее. Но вот когда мы поворачиваем налево, мы видим мощный торговый комплекс на берегу Коутышского озера. Берег озера, он как бы благоустроен для отдыха, кстати, там неплохо все это сделано. Но вот на мой вкус слишком много камня и слишком много плитки. В общем, местные жители так иронически называют стену, которая отгораживает озеро от шоссе, Кремлевской стеной. Такой наводил с претензиями немножечко.
Я думаю, сейчас это уже никого не удивляет, потому что все понастроено, скажем.
Да. Там даже часы есть, типа такой Little Big Ben, маленький большой Big Ben. Такой немножко забавный комплекс, но, как говорится, сделанный с усердием. Так вот, значит, в 2008 году, кстати, уже в сентябре, в преддверии празднования 510-летнего юбилея основания Коутышской волости, там был открыт памятник вот рядом с торговым комплексом, архитектор и скульптор Зайцев. Ну, из корейского гранита, такая как башенка немножечко похожа, его украшают барельефы. Там изображен герб Коутышской волости, портреты двух самых знаменитых жителей Коутыш. Это академик, нобелевский лауреат Иван Павлов и владелец поместья Коутыши, герой войны 12-го года Павел Чоглыков. Ну а четвертая сторона – это барельеф памяти воинов Великой Отечественной войны.
Следующую пятницу мы вместе с Натальей Перевезенцевой продолжим экскурсию по Павловскому городку в Коутышах. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели звукорежиссер Татьяна Кузнецова и я, ведущая Татьяна Путренко. До скорой встречи!
Городской наблюдатель.